Традиционный воскресный прямой эфир. Как всегда, сначала основные темы, дальше ваши вопросы, которые вы задали чуть раньше, и потом начинаем общение с открытого экрана. Начнем с новости последних, если даже не часов, то минут. В Минске задержан некий Роман Протасевич, один из организаторов небезызвестного, ну, тем, кто интересуется политикой, канала «Нехта». Напомню вам интересный штрих. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Значит, господин Протасевич крышевался Западом, находился в Польше, устраивал и разжигал массовые беспорядки в Белоруссии, чувствовал себя в полной безнаказанности. Естественно, Запад его не выдает, финансирует, как мы можем с вами полагать, прикрывает всячески и руководит действиями этой самой, в кавычках, независимой «Нехты». Садится он на самолет, дешевый, надо сказать, самолет. Есть такая сеть самолетов-дискаунтеров «Рюнейр». Вот он из Греции летит в Вильнюс. И по дороге выясняется, что самолет заминирован. Мы с вами не знаем, как так получилось. Такое случается, подобные сообщения. Но самолет в итоге садится на территории Белоруссии, в Минске, где господина Романа Протасевича сразу принимают под белые ручки. Потому что в Белоруссии против него возбуждено несколько уголовных дел. И вот здесь начинается самое интересное. Нужно же немедленно создать ореол мученика. Нужно вызвать сочувствие к этому Роману Протасевичу, который раньше вызывал ненависть к сотрудникам правопорядка, призывал, значит, оказывать на них всяческое давление, людей призывал на массовые беспорядки. Но сейчас надо выставить его жертвой, чтобы люди чувствовали ему, сочувствовали ему. И в этот момент та же самая «Нехта», смотрите, то есть его практически организация, публикует, и следом за этим либеральные российские СМИ и некоторые не очень внимательные российские СМИ пишут, что ему грозит смертная казнь. Вот один из замечательных не поленился, посмотрел, что в реальности грозит Роману Протасевичу. А грозит ему максимум 15 лет. 15 лет, не высшая мера наказания. А откуда взялось это? Кто решил написать высшую меру? Ответ – «Нехта». Зачем? Мы с вами уже это выяснили. Ну что, будем внимательно следить за дальнейшей судьбой Романа Протасевича, за то, сколько он получит лет. Ну а вообще урок очень хороший. Не надо чувствовать себя в безопасности, даже когда западные кураторы вам эту безопасность гарантировали. Ну, безусловно, самой главной новостью внутриполитического фронта был приговор и суд над Николаем Николаевичем Платошкиным. Этот вопрос часто задается, и я тоже здесь, конечно же, хочу высказать свою точку зрения. Так, давайте пойдем, как говорится, по пунктам. Характер у Николая Николаевича сложный, но это к делу не имеет отношения. Его взаимоотношения с другими общественными деятелями, партиями и так далее и тому подобное – это его личные взаимоотношения с партиями, движениями и тому подобное. Я далеко не во всем согласен с Николаем Николаевичем. Несколько раз мы с ним спорили в эфире и радиостанции, и телевидения. У нас разное понимание того, что нужно делать во внешней политике России, потому что во внутренней мы, в принципе, очень схожи в оценках. Но, тем не менее, я хочу сказать, что я удивлен приговором Платошкина. Мне показалось, что сама формулировка приговора была как-то неубедительна. Это первое. Второе. А наказание чрезмерно жестким. 5 лет, хоть и условно. Вот здесь хочется задать вопрос. Если 5 лет условно Платошкину за непроведенные митинги, за непроведенные санкционированные или несанкционированные мероприятия, то мы с вами правильно понимаем, что теперь любой так называемый либеральный оппозиционер, который призовет к проведению несанкционированных мероприятий, и оно будет проведено, получит уже 5 лет не условного, а реального срока. Я думаю, что мы вот так это должны понимать. Поэтому, ну, честно скажу, меня этот приговор, еще раз подчеркну, удивил. Я считаю его неубедительным и чрезмерно жестким. Ну, а Николаю Николаевичу желаю крепкого здоровья, ну и дальнейшей реализации его на общественно-политическом поле. Я надеюсь, что рано или поздно он сможет принять более активное участие в политической жизни, нежели это происходит сегодня. Так, теперь, дорогие друзья, двигаемся дальше. Значит, несколько вопросов было про палестино-израильский конфликт. Мы с вами говорили об этом подробно в прошлый раз. В эфире «Комсомольской правды» это все обсуждалось. Поэтому я сегодня хотел просто вам такую вишенку на торт положить. Вот посмотрите, если у вас будет время и желание, на карту Израиля и прилежащих государств. Значит, когда-то сектор Газа до войны судного дня 1967 года управлялся Египтом. Соответственно, это территория Израиля, как Израиль считает, или оккупированная территория, как считают многие другие страны мира, она прилежит к египетской территории. Но она полностью, так сказать, по периметру контролируется израильской армией. То есть это большой такой анклав. На границе с Египтом стоят израильские пограничники, а вокруг сектора Газа стоит израильская армия. То есть он полностью блокирован. Оттуда невозможно вылететь на самолете. Оттуда невозможно выехать даже куда-то, чтобы вы не подверглись досмотру. Я уж не говорю о том, что из-за постоянных обстрелов с территории сектора Газа, соответственно, израильская армия, как к ней не относись, но имеющая и американских партнеров в качестве спутниковых слежения, всевозможных там дронов, отслеживает то, что происходит в секторе Газа. Вопрос. Как в этих условиях можно собрать много тысяч ракет на территории очень небольшого, ну, по сути, города? Это большой вопрос. Есть наблюдатели, которые говорят, что это благодаря очень высокой организации того процесса производства этих ракет КАСАМ, который, значит, сделан на территории сектора Газа. А мне кажется, есть еще один факт, над которым мы с вами должны задуматься. Вот смотрите. Лидер Хамаса выступает на территории сектора Газа, делает какое-нибудь громкое заявление. А потом мы смотрим, а через пару дней он выступает уже в Катаре. Вопрос. А как он попал в этот самый Катар, если сектор Газа полностью блокирован? Вопрос. Ответ на этот вопрос, дорогие друзья, дайте себе сами. Но мне что-то очень сильно сдается, что между государством Израиль и такими организациями, как Хамас, существует определенное взаимодействие, закулисное, которое, конечно, никогда не будет, наверное, публично озвучено, но, тем не менее, есть факты, которые объяснить как-то совершенно невозможно. Вот все видит израильская разведка, которая прекрасно работает, все знают израильские спецслужбы, кроме одного, как руководитель Хамаса из сектора Газа попадает в Катар. Странно, но, тем не менее, факт. Так, давайте двигаемся дальше. Вопрос. Когда будет то время, когда мы будем продавать газ и нефть за рубли? Я надеюсь, что это время наступит достаточно скоро, но тот проект, который президент Путин активно продвигал, я имею в виду Санкт-Петербургская биржа углеводородов, я даже сейчас затруднюсь сказать, какой это год был, наверное, год 2007-2008, примерно так. С тех пор как-то этот проект никак не реализован, мы о нем не слышим. Цены на нефть, газ нам все время называют в долларах, и торговли за рубли так до сих пор в промышленных масштабах и нет. А очень плохо, потому что это бы подкрепляло нашу национальную валюту, делало бы ее устойчивой. Одним словом, чем больше вещей мы продаем в нашей национальной валюте, тем она устойчивее. Тем устойчивее является наша национальная валюта, тем приятнее, легче начать торговать ей и представителям других государств. Чем легче начать торговать за нашу национальную валюту представителям других государств, тем проще мы сможем экспортировать еще и финансы, как это делают западные государства. Одним словом, начинать надо со стабильности национальной валюты. А стабильность может быть обеспечена, если в ней начнут торговать. Пример, пожалуйста, китайский юань. Практически уже общепризнанная международная валюта. Почему? Потому что Китай совсем недавно относительно начал торговать в юанях. Совсем с кем мог. С кем не мог, продолжал торговать в долларах. Но результаты вот этой китайской политики мы с вами уже наблюдаем. Так, двигаемся дальше. Значит, что будет, когда прекратится транзит газа через газотранспортную систему Украины? Ну, это вопрос в продолжение судьбы Северного потока-2. Мне кажется, что Северный поток-2 близок к завершению, и близок к завершению не только в техническом отношении, а близок к завершению в политическом. Это значит, что найден какой-то консенсус, который помогает достроить Северный поток-2. Ну вот просто приведу вам один факт. Смотрите, американцы вчера ввели очередной пакет, ну даже не пакет, просто ввели санкции против двух судов, академик Черский и забыл, как называется, второе судно, которое, собственно говоря, строит Северный поток-2. И тут же снял санкции с генерального директора компании Северный поток-2 Матиаса Варнига. То есть генеральный директор, который нанимает судно, он теперь не под санкциями. А те судна, которые работают по договору, который подписал этот генеральный директор, они под санкциями. Ну, то есть, как бы со следствиями борются Соединенные Штаты Америки, а никак не с причиной. И это на самом деле хорошо. Возможно, мы можем полагать с вами, что в глубинах каких-то политических структур достигнут консенсус по Северному потоку-2. Но расслабляться, собственно говоря, не нужно, потому что наши американские партнеры всегда могут какой-нибудь сюрприз на этот счет выкинуть. Возвращаемся к вопросу, что будет с газотранспортной системой Украины. Ну, во-первых, Германия, да и, в общем, и Россия никогда не говорили, что они полностью прекратят прокачку газа через территорию Украины. Чтобы успокоить американцев и украинцев, говорили о том, что какой-то объем газа будет сохранен. Здесь вопрос, какой объем газа? Есть объем, который, при прокачке которого газотранспортная система становится нерентабельной. То есть она будет не прибыль приносить, а убытки. Естественно, она будет приходить в негодность и, в общем, ничего хорошего не будет. Ну а вообще, американцам придется думать, откуда взять еще 5-6 миллиардов долларов для того, чтобы передавать их Украине в долг. Потому что, естественно, они Украине не помогают, а дают в долг. Вот это будет первый итог начала работы Северного потока-2. Я думаю, что никакого моментального прекращения газового транзита через Украину не будет, но этот объем будет относительно небольшим, ну и в перспективе он может, собственно говоря, сокращаться по причине, ну, по многим причинам. Здесь давайте как-то отдельно об этом поговорим. Так, следующий вопрос. Мое отношение, мое впечатление от фильма «Обитель». Ну, я напомню вам, что фильм снят по роману моего доброго друга Захара Прилепина. И скажу честно, книгу «Обитель» я до начала просмотра сериала не смотрел. Читал другие книги Захара, но вот эту не читал. Первый итог. Теперь книга «Обитель» у меня вот под номером один после того, как я закончу мемуары выступления товарища Дзержинского. Это первое. Второе. Сериал на меня произвел огромное впечатление. Огромное впечатление. Это, пожалуй, первый фильм, в котором рассказ об этом очень сложном, наверное, совсем не прекрасном периоде развития Советского Союза, вот дается абсолютно открыто. Там и театр у заключенных, и практически бессудные расстрелы. И есть эти расстрелы, но потом выясняется, что, собственно говоря, тот, кого ты в течение фильма считаешь, ну, невинной жертвой или кому сочувствуешь, он оказывается сотрудник колчаковской контрразведки, который издевался в точно таком же масштабе или даже большем над взятыми в плен тогдашними офицерами Красной Армии. То есть все гораздо сложнее. Ну и, конечно, великолепная актерская игра. Вот, честно скажу, наслаждаюсь актерской игрой. Поэтому всем рекомендую просмотру фильм «Обитель» и обязательно рекомендую к прочитыванию книгу Захара Прилепина «Обитель». Когда прочитаю книгу, поделюсь своим впечатлением, как книга соотносится с снятым по ним сериалом. Хочу сказать, что сам Захар уже высказывался об этом, но мне в данном случае, конечно, хочется составить свое впечатление, поэтому слова Захара Прилепина я об этом приводить не буду. Так, следующий вопрос. Инвестиции. Что вы посоветуете, куда инвестировать? Дорогие друзья, вот знаете, никаких советов по поводу куда что инвестировать я вам давать не буду. по нескольким причинам. Подавляющему большинству наших граждан нечего инвестировать. У них такой проблемы вообще нет. Есть другая проблема, где перезанять деньги и как дожить до зарплаты. Это первое. Второе. Я считаю, что каждый из нас, взрослый человек, должен нести ответственность за свои действия. Вкладывайте деньги куда хотите. Принимайте свои собственные решения. Потом, чтобы вы, дорогие друзья, мне не писали, что вы, Николай Викторович, что-то порекомендовали, а вот это что-то лопнуло. Ну и в-третьих, хочу сказать, что биржевая игра – это сроду рулетка. Можно думать, что ты в ней что-то понимаешь, но на самом деле есть люди, которые понимают в ней значительно лучше, а именно организаторы этой самой рулетки. И выиграть в этом, ну, практически невозможно. Хотя есть, конечно, единицы, которым это удается. В любом случае, я все-таки выступаю за созидательный труд. А вот игра на бирже с созидательным трудом, мне кажется, мало что общего имеет. Так, опять двигаемся дальше. Значит, почему с 2006 года на монетах в нашем замечательном государстве появился не герб Временного правительства, а герб Российской Федерации? Если кто не знает, сравните те же самые монеты. После 2006 года на них наш прекрасный герб, двуглавый орел. До этого герб Временного правительства, что тоже интересно, где, в общем, больше похоже что-то на щипанную курицу, нежели на прекрасного двуглавого орла. Когда-то я написал книгу «Национализация рубля. Путь к свободе России». Краткий смысл, краткая идея, заложенная в книгу, нам нужна суверенная государственная эмиссия и нужна национализация Центрального банка. Вот появление на монетах герба государства, по идее, должно символизировать национализацию Центрального банка. Но, к сожалению, у нас внешние признаки появились, то есть орел появился, и это хорошо, это правильно. А суверенной денежной эмиссии до сих пор и нет. И Центральный банк, как и был квазигосударственной структурой, так он квазигосударственной структурой по сей день и остается. Поэтому внешние признаки есть, а вот суть не поменялась. Так, нужно ли перестать покупать импортное, чтобы избавиться от колониальной зависимости? Значит, здесь вот два вопроса, уважаемый слушатель, единомышленник, зритель, вместе соединили. Значит, что такое потребительский патриотизм? Это когда, приходя в магазин, вы покупаете при всех прочих равных, или, может, даже не при всех прочих равных, то, что произведено вашим соотечественником. Вот приходите вы в магазин, и вам нужно купить сливочное масло. И вы приходите с пониманием, что вы не будете покупать масло, произведенное в Финляндии, Латвии, Эстонии, не знаю, откуда у нас там еще масло, а будете покупать масло из Российской Федерации. А дальше берете несколько видов этого масла и выбираете то, которое на вас производит большее впечатление. Ценой, качеством, не знаю, яркостью упаковки и так далее. Но иностранную продукцию такую вы не рассматриваете. Мне кажется, это здравый, правильный, абсолютно логичный потребительский патриотизм. И надо его проявлять как можно чаще в тех ситуациях, когда это не несет никакого ущерба вашим уважаемым интересам. О чем я хочу сказать? Это не значит, что мы с вами должны ходить в косоворотках, как вот тут Зеленский, который не может отличить косоворотку от вышиванки. Это не должно приводить к тому, чтобы мы ели с вами один борщ, носили одни лапти и так далее и тому подобное. Вот есть отрасли, в которых, к сожалению, наши отечественные производители пока не достигли нужных результатов. Например, автомобилестроение. Не вижу ничего зазорного, если патриот России будет ездить на автомобиле иностранной марки до тех пор, пока не появится что-то равнозначное российское. Вот тогда можно будет делать выбор. Значит, это первая часть вашего вопроса. Второе, вы соединили это все с колониальной зависимостью. Видимо, вот такой риторики нот. Еще раз подчеркну, что я не считаю Россию колонией Запада. Я считаю, что это вообще унизительно так говорить, а надо говорить о неполном государственном суверенитете. Если мы будем придерживаться потребительского патриотизма, это в том числе добавит нам экономического суверенитета. Но сам по себе факт покупки российского в отрыве от всей другой государственной, экономической, военной, культурной, языковой и другой политики, он, конечно, ни суверенитета нам сильно не продвинет и не добавит. Следующий вопрос. Почему Жириновский против Сталина? Ну, мне кажется, здесь все достаточно просто. Партия ЛДПР, ну, фактически партия Жириновского, она себя всегда, знаете, такое слово, позиционировала как партия правого толка. Это значит партия, отрицающая левые идеалы, левых лидеров и постоянно находящаяся в оппозиции и критике к Советскому Союзу. Вот Жириновский выбрал такое направление, и, в принципе, он от него не сворачивает. Если вы помните, лет так, наверное, по-моему, это был 2015 год, то есть 6 лет назад, состоялся даже поединок между мною и Жириновским как раз на тему Сталина. Вы можете этот ролик найти, это программа Владимира Рудольфовича, прошу прощения, Соловьева, поединок. Тогда, благодаря вашим голосам, уважаемые зрители, победил я. Но Владимир Вольфович тоже собрал очень, очень неплохие результаты. Вот это и объясняет, почему он продолжает придерживаться этой риторики. Ему как политику не нужны голоса всех граждан Российской Федерации. Ему важно поддерживать и собирать голоса определенной части аудитории. Вот в этом амплуа он и выступает. Это первое. Второе. Я, например, убежден, что в данном случае Владимир Вольфович абсолютно искренен. Ему действительно по каким-то причинам личного, исторического характера Сталин, Советский Союз не милы настолько, насколько это, например, там, близко мне, Захару Прилепину, нашим коллегам по партии «Справедливая Россия за правду». И в этом смысле, ну, Жириновский искренен. Он, это его взгляды, это его идея, это его точка зрения, но это и его электорат. Так, двигаемся дальше. Ваше мнение о социальном положении в стране и взгляд на перспективу. Вы знаете, социальное положение в стране вызывает большую тревогу. Последние данные, которые были опубликованы, говорят о том, что расслоение в нашей стране продолжается и усиливается. То есть, если сейчас это примерно 28-36 раз, то если так будет продолжаться, страна, ну, трещина становится все больше. Ее надо заделывать всевозможными социальными мерами. И вот поэтому в рамках предвыборной программы мы с коллегами подготовили целый ряд предложений. В том числе справедливый базовый доход. Это регулярная выплата со стороны государства гражданину по факту его рождения. И на грядущей неделе, во вторник, 25 мая, будет большая пресс-конференция в Итартас, где будут присутствовать лидеры партии, сопредседатели, будут активисты, экономисты, и ваш покорный слуга будет модератором на этом представлении идеи справедливого базового дохода. Но это не вся наша предвыборная программа, а всего лишь один из пунктов. Вот я думаю, что будет много публикаций, рассказов, ну и потом мы об этой идее еще будем многократно говорить, потому что она очень, на мой взгляд, важная, она очень новая. Но это не значит, что все новое является невозможным. Так, идем дальше. Как остановить инфляцию? Слушайте, ну в сегодняшней нашей ситуации остановить инфляцию не то чтобы просто, но есть целый ряд мер, который, мне кажется, ее сильно замедлит. В так называемых развитых странах Запада и в Китае инфляция тоже есть. Но она небольшая. Почему? А потому что там нет монополий, связанных с тарифами на ЖКХ, которые ежегодно имеют право почему-то поднимать свои тарифы на определенное количество. Вот у нас процентов. У нас есть месяц июнь, когда вдруг раз и поднимают тарифы водоканал там, и так далее и тому подобное. А почему? Что изменилось? У нас что, все зарплаты индексируются или все поднимают свои тарифы? Почему они поднимают тарифы? Это и есть главный двигатель инфляции. Наряду с электричеством, наряду с ценами на бензин, вот это и есть то, что постоянно подталкивает обесценение денег. Это одна сторона. То есть остановите, заморозьте тарифы, а государство здесь может это сделать. И вы одну из двух основных причин уже устранили. И, наконец, вторая причина – это обесценение нашего рубля. Если рубль не будет обесцениваться, то вот эта вот инфляция, которая частично объективно, а частично субъективно создается из-за того, что в каждой продукции, произведенной в России, или почти в каждой, есть определенная доля чего-то иностранного, приобретенного за валюту. Кто-то прямо товары продает у нас в стране, привезенные оттуда. Кто-то по-прежнему мыслит в долларах и хочет свой доход и прибыль иметь именно вот такую. Если курс рубля меняется, меняются и цены. И когда человек, предприятие, видит, что вокруг него меняется все, и отнюдь не в сторону удешевления, он тоже прибавляет стоимость своей работы, услуги к своему товару. В итоге получается замкнутый круг. Так что еще раз, надо заморозить тарифы естественных монополий и установить, ну, не совсем вот такой прям твердый-твердый курс рубля, который ни на копейку не может двигаться. Но он должен двигаться в совсем небольшом диапазоне. Как это сделано в Китае? Так, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот интересный вопрос. Значит, почему касаетесь только тем украинских, значит, международных, и не говорите о внутрироссийских? Ну, вот тот, кто задает эти вопросы, он, наверное, никогда не видел наших эфиров, никогда не смотрел моих роликов, никогда не читал мой телеграм-канал instarikov.ru, никогда не видел инстаграм-канал. Потому что есть темы международные, есть темы, ну, Украина в данном случае тоже международная тема, но, конечно, внутренние вопросы мы тоже с вами обсуждаем. Так что это такая, знаете, попытка вставить шпильку. Ну, разумеется, мне. Считаем, что попытка провалилась. А вот тоже интересный вопрос. А что же у нас на руках за билеты Банка России? Это же даже не деньги, пишет кто-то. Думаю, что относительно молодой. Потому что если этот уважаемый товарищ был бы чуть-чуть постарше, ну, даже, например, моего возраста, он бы сразу вспомнил. Дорогой товарищ, вы помните, что было написано на деньгах Советского Союза? Нет? Не помните? Или вы не знаете? Я вам скажу. Значит, на рублевых и трехрублевых и пятирублевых купюрах было написано «государственный казначейский билет». Что было написано на купюрах 10 рублей, 25 рублей, 50 рублей и 100 рублей? Билет Государственного банка СССР. Даже в СССР на деньгах не было написано, что это деньги. Было написано, что это билет. Либо казначейский билет, либо билет Государственного банка СССР. Мы сейчас не будем с вами удаляться во все финансовые дебри, но просто я призываю вас быть внимательными. Если вы возьмете сегодняшние американские доллары, то вы что на них прочитаете? Federal Reserve Note, что означает банкнота Федерального резерва. Ну, то есть банкнота это по сути и есть билет. Билет Федеральный ФРС, билет Федерального резерва. Вот так вот, будьте, дорогие друзья, внимательны. В этом смысле деньги по своей сути, они не поменялись. Поменялась суть органа, который их имитирует. У нас был государственный банк, было государственное казначейство. А сейчас у нас есть, ну, фактически не государственная, можно сказать, частная структура, которая называется Банк России. Но она такая же, как структура в Великобритании, Европейский центральный банк, Банк Японии и так далее и тому подобное. И все это, естественно, такое же, как и у Федеральной резервной системы в США. Так, почему финская война считается отдельной, а не частью Второй мировой? Вот очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Я напомню вам, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, а финская война – это осень 1939 года, и закончилась она в марте 1940. Значит, почему она не считается? А это смотря, знаете, кто и как считает. Ну, во-первых, вот так вот, если посмотреть, как связан советско-финский конфликт с конфликтом германо-польским, в который немедленно вступила Великобритания, Франция, дальше Канада, Австралия, то есть все доминионы, Южная Африка, и, в общем, началась такая уже почти мировая война. Ну, казалось бы, никак не связано. Но, с другой стороны, подстрекатели у этой войны примерно одни и те же. Что касается советской историографии, то Советскому Союзу было понятно, правильно и, на мой взгляд, верно датировать вступление в Великую Отечественную войну, которая тоже у нас в советской историографии не рассматривалась как часть Второй мировой. То есть с этим никто не спорил, но так вопрос не ставился. Так вот, войну датировать 22 июня 1941 года было, на мой взгляд, совершенно правильным. И эти две войны нужно между собой в историческом, ментальном, каком угодно информационном поле разводить. Была война с Финляндией, никто не отрицает ее, была война с Германией. которая называется «Великая Отечественная война» и которая закончилась 9 мая 1945 года. Что мы знаем про Якова Джугашвили? Ну, речь идет о старшем сыне Иосифа Виссарионовича Сталина. Он был офицером-артиллеристом. Накануне войны Сталин и советское руководство направляли своих сыновей в военное училище для того, чтобы, ну, подать пример, соответствовать, и потому что дело действительно шло к войне. Яков Джугашвили был офицером-артиллеристом. В первые недели войны он попал в окружение и попал в плен. Это, кстати, показывает, с одной стороны, вот страшный круговорот событий, который там случился. Ну, непонятно, что происходило, и даже сына Сталина никто как не старался вывести, куда-то спрятать. Это уже показывает отношение самого руководителя государства к тому, что происходило. Дальше немцы пытались склонить его к сотрудничеству. Ничего у них не получалось. Они использовали его, что называется, в темную. Были листовки, ну, я думаю, вы в интернете видели. Фотография Якова и надпись, что вот, мол, сын Сталина у нас сотрудничает и так далее и тому подобное. Ну, общая пропаганда ставилась в таком смысле. Сидит красноармеец в окопе, а ему листовочка падает с неба. Вот, мол, ты сидишь тут, как дурак-то в окопе, защищаешь родину, жизнь свою отдаешь. А вот сын Сталина и Молотова давно уже у нас в плену, в тылу прохлаждаются. В чем вранье? Ну, во-первых, сын Сталина, как военнопленный, попал в плен и никакого согласия на сотрудничество никогда не давал. А во-вторых, у Молотова никакого сына никогда не было. Но немецкой геббельсовской пропаганде нужно было показать, что вот это не разовое событие, не случайное стечение обстоятельств. Кстати, надо сказать, было следствие достаточно большое. Там арестовали и жену Якова. Ну, в общем, НКВД рассматривало это как, возможно, какое-то предательство с целью, чтобы сын вождя попал в плен. С этим связана также легенда, когда немцев разгромили под Сталинградом, якобы предложили Сталину обменять Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, и Сталин сказал, что я рядовых на маршалов не меняю. Ну, я полагаю, что это все-таки красивая, но легенда. Хотя не сомневаюсь, что Иосиф Виссарионович Сталин, получи такое предложение, именно так бы не только сказал, но и поступил. Значит, дальше судьба Якова была очень трагическая. Понимая, что он может быть использован и уже используется нацистской пропагандой, он, находясь в лагере для военнопленных, сделал так, чтобы быть застреленным часовым. Его убили, и уже после войны, когда Сталин приехал на Потсдамскую конференцию, значит, были переданы ему материалы о том, что случилось с сыном. Но Сталин не поехал на место гибели своего сына. Он сказал, что у него есть совершенно другие, более важные дела, и не для этого он в Германию прилетел. Так, двигаемся дальше. Осталось совсем немного. Как вы стали писателем? Вы знаете, очень просто. С детства мне было интересно писать. Я начал тексты писать, наверное, лет 8-9. Ну, понятно, сейчас мне очень интересно на них смотреть и читать. Потом была игра в КВН, где я был одним из сценаристов. Дальше начал писать что-то более серьезное. Опять-таки, благодаря вам, вашему вниманию, уважаемые читатели, из этого вот выросли уже 20 книг. Так, если у вас опасения за будущее страны в связи с неправильным курсом. Но этот вопрос немножко перекликается с предыдущим, где вы говорили о социальной политике. Значит, вот смотрите. Были ли у нас опасения за судьбу страны в связи с неправильным курсом году 85-м? Да, они у нас появились. Когда Горбачев нам объяснил вместе с прорабами перестройки, что мы идем не тем курсом, что вот до этого мы шли неправильным курсом, а сейчас надо изменить этот курс, и все тогда станет хорошо, правильно, логично, и вот как оно должно быть. И случилась катастрофа. То есть, используя опасения за судьбу страны, страну и разрушили. Поэтому это всегда очень сложная такая конструкция. Нужно понимать, что мир, благополучие как конкретной страны, так и всего человечества висит на очень тонком волоске, на микронном. Все это всегда балансируется, все это всегда булькает, как котел, все это всегда грозит свалиться в хаос. И поэтому в политике идут в основном наиболее взвешенные люди, которые вот в этой ситуации как-то могут все балансировать. Иногда туда приходят не очень взвешенные люди, и тогда происходит катастрофа. Так что опасения за судьбу страны у нас всегда с вами должно быть. Но оно не должно мешать нам жить. У нас не должно быть бессонных ночей. Потому что от того, что мы с вами будем все время думать о плохом, ничего хорошего не получится. Мы должны думать о положительном, мы должны думать о стране, мы должны формировать образ будущего, мы должны предлагать его нашему народу, нашим избирателям. И тогда народ голосует, выбирает образ будущего, и оно начинает реализовываться. А какое из них правильное, какое неправильное, иногда и не разобраться. Горбачев тоже был очень убедителен, очень красиво говорил. А потом, его министр иностранных дел Шеварднадзе просто для того, чтобы понравиться американцам и, наверное, пенсию себе заработать, передал им акваторию Баренцева моря, значительный кусок. Ну, вот это как называется? Это называется государственная измена. Ни больше, ни меньше. Ну и последний вопрос, который мне сегодня задали. Значит, очень много сейчас говорят о странах среднеазиатских, но в основном говорят о Таджикистане, Узбекистане. Про Туркмению не говорят ничего. Между тем, она тоже граничит с Афганистаном. Вопрос, как это, вот что там происходит и как это может сказаться на нас? Значит, я всем опять рекомендую постоянно, когда вы хотите понимать международные процессы, потрудитесь, пожалуйста, возьмите карту. Если вы возьмете карту Центральной Азии или Средней Азии, как ее у нас называли, вы увидите, что мы с Туркменией граничим через Каспийское море. А так, в принципе, сухопутно, что называется. Туркмения, с одной стороны, с Ираном граничит, с Афганистаном, с другой стороны, большая граница с Казахстаном. Поэтому дестабилизация всей Центральной Азии является одним из планов, одним из идей Соединенных Штатов Америки. Это призвано взорвать весь регион. Но мы понимаем, если регион запылает, то никакая граница по морю нас от этого пожара, ну, я в данном случае фигурального, конечно, пожара, не спасет. Тем более, что поджигать регион собираются под религиозными флагами, под религиозными знаменами. А регионы, которые у нас там прилегают к этим же территориям, там тоже люди исповедуют ислам. И поэтому, естественно, дополнительная опасность от этого появляется. Также хочу заметить, просто вам, как говорится, в копилку, пометьте себе где-то рядом на территории Туркмении, рядом с границей с Афганистаном, находятся очень крупные газовые месторождения. Просто это может когда-то сыграть свою роль. Так, теперь начинаем с экрана. Вот я в последнее время склоняюсь к Федорову, особенно после того, как Стариков рядом с Прилепиным из пятой колонны. Ну, вы можете, конечно, повторять любые глупости, которые говорит Евгений Алексеевич Федоров и какие-то анонимные фигуры в интернете, но мне кажется, что все-таки критическое мышление у вас должно быть. Вот совсем недавно, значит, ругали Сергея Михеева, ругали Захара Прилепина, потом начали ругать меня. И вот теперь уже в этой пропаганде я тоже человек, который якобы, значит, учился в Соединенных Штатах Америки. Я там вообще никогда не был. Ну, если вы, взрослые люди, на основании ролика, непонятно кем сделанного, меняете свою точку зрения, то вы извините меня, мне кажется, у вас с точки зрения никогда и не было. Потому что я меняю свою точку зрения, изучив документы, книги и так далее. И тому, ну, в общем, о книгах. Совсем забыл сказать, я подготовил к нашему эфиру пару книг, которую рекомендую вам прочитать. Значит, первая книга, она рассказывает об англо-бурской войне. Книга так и называется «Англо-бурская война 1899-1902». Автор Игорь Драговоз. Книга не новая, вот смотрю, она издана в 2004 году, «Англо-бурская война 1899-1902». Эту книгу я недавно прочитал, очень интересная, исчерпывающая информацию о всей войне, в ходе которой наши британские партнеры фактически изобрели концлагеря и начали их применять, вы получите. Ход войны, как это было, это крайне интересно. А вот вторую книгу, которую я рекомендую вам прочитать, название у нее попроще, «Талейран. Мемуары». Вот у меня в руках издание 1957 года. «Талейран. Мемуары». Значит, для тех, кто не знаком с этой фамилией, хотя фамилия крайне известна, напомню вам, что это министр иностранных дел Наполеона, короля, в общем, один из тех, кто при смене власти во Франции свой пост министра иностранных дел не терял. То есть мастер переобувания на лету, как сказали бы сейчас в интернете. Вот этот мастер оставил свои мемуары, они рассказывают о закулисах дипломатии, о том, как ему удавалось вести несколько внешних политик одновременно. Ну, в общем, крайне любопытно и интересно. Рекомендую. Так, вопрос. Предвыборная программа «Справедливая Россия за правду» когда будет представлена? Мы двигаемся в графике, который был определен съездом. Съезд, вторая его часть, когда будут определяться списки на выборы, это конец июня. Вот к этому моменту, собственно говоря, предвыборная программа будет съезду представлена. Ну, она уже, естественно, на 99% готова, и предвыборный программный комитет вот буквально на днях будет эту свою работу финишную представлять руководству партии. Николай, считаете ли вы идеей революционного учения Ленина относительно государства применимым сегодня? Либо борьба необходима совсем иная, либо пока на данном этапе лишь вопросительный знак. Интересно ваше мнение. Вы знаете, я считаю, что любые политические течения должны, первое, изучаться. Идеи должны использоваться с пользой для Родины. Можно по-разному относиться к большевикам. Но тот факт, что они построили величайшую державу на территории России, это факт. Советский Союз был более мощной, более значимой державой, чем Российская империя в своем, значит, самом большом расцвете. Напомню вам, что был Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, то есть, по сути, две силы. Когда была Российская империя, этих сил было значительно больше. Британская империя, Германская империя, ну, давайте добавим сюда нас, уже как минимум будет, значит, три силы. Это второй. Ленин был одним из... Да, практически, ну, единственный, конечно, неправильно, но одним из самых больших теоретиков и практиков создания советского государства. Но Сталин пошел гораздо дальше Ленина. В этом смысле Иосиф Виссарионович Сталин вызывает у меня гораздо больше уважения. Но отрицать то, что Ленин был политическим гением, на мой взгляд, совершенно невозможно. Все эти бредовые разговоры о том, что Ленин был германским шпионом, придуманы еще тогда британской разведкой, сразу после того, как большевики укрепились во власти. Повторять это все, мне кажется, себя, что называется, не уважать. Но и потом, это огромный пласт нашей истории. Вот его так обнулять, возвращаться в до февральской революции 1917 года или до октябрьской революции, это просто, ну просто глупо. Потому что откажись мы сейчас от социалистического периода своего, от Ленина, от Сталина, но мы потеряем уважение не только Китая, не только Индии, не только стран третьего мира. Мы потеряем уважение своих собственных детей и внуков. Потому что от истории своей страны отказываться никогда нельзя. Так, считаете ли вы угрозы Кадырова правильными? Я не знаю, о чем вы говорите, но судя по названию вашего аккаунта «Навальный фан блог», вы, наверное, товарищ больный либерализмом в тяжелой степени. Я могу сказать, что с делегацией сборского клуба я был в Чечне. Было огромное гостеприимство. Мы беседовали с Рамзаном Ахматовичем, получили огромное интеллектуальное удовольствие. И многие члены сборского клуба регулярно ездят в Чечню. Я в том числе, так сказать, там в такой регулярностью, к сожалению, в Чечню не езжу, но с удовольствием думаю туда отправиться. Кстати, вот, пожалуйста, история сегодняшнего дня. Есть у меня один из моих приятелей, который очень любит путешествовать. Он объездил значительную часть нашей страны, объездил, там, не знаю, полмира, и сейчас вернулся из поездки, которую, на мой взгляд, звучит несколько экзотично для 2019 года. А для 2021 уже вроде как бы и норма. Он был в Дагестане и Чечне. Вот такая поездка. Вернулся оттуда прям одухотворенный, безопасность полная, радушие полное, проблем ровно ноль. Так что вот, вот такая вот вам информация, товарищ, или, вернее, уже господин с ником Навальный фан-блог. Так, двигаемся дальше. Играет ли какую-то роль академик Глазьев в вашей новой партии? Значит, Сергей Юрьевич Глазьев не играет роль сегодня в создании нашей программы. Но мы относимся к нему с большим уважением. Мы внимательно следим за его работой. Мы при первой возможности приглашали и будем приглашать его на наше мероприятие. Но Сергей Юрьевич сейчас не участвует в разработке нашей программы. Так что вот это сегодня выглядит именно так. Что скажете об эффективности ВВ Путина? А давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения эффективности любого государственного деятеля. И здесь мы сразу поймем, что есть важные критерии. Любой политик совершает ошибки. Говорить, что Сталин не совершал ошибки, это неправда. Говорить, что не было у любого нашего императора ошибки, тоже неправильно. У Брежнева были ошибки, у Хрущева да, одни ошибки. То есть... Дело не в том, что ошибки есть или их нет. Дело в соотношении ошибок и правильных решений. Вот эта китайская позиция, мне кажется, очень близкой. Что говорят китайцы? Мао Цзэдун 70% правильных решений, 30% неправильных. Когда мы говорим о Сталине, ну, я бы, наверное, сказал, может быть, 80 на 20. Соотношение правильных и неправильных решений действующего президента нам оценить очень сложно, потому что передача власти, в том числе, одно из важнейших решений, которое потом определяет развитие страны. И у Сталина передача власти вообще не получилась. К сожалению, это факт. Так что давайте мы истории дадим возможность оценить деятельность Владимира Владимировича Путина. Но некоторые вещи мы можем сказать уже сейчас. Не надо этого стесняться. Горбачев. Что говорят либералы? Он дал нам свободу. Возможно, свободу передвижений он нам и дал. Куда-нибудь за границу. Но почему при этом мы потеряли свободу передвижения по той территории, которая была нашей страной? Почему сегодня русский человек, живущий в Москве, не может навестить русского человека, живущего в Киеве или где-нибудь в Таллине? Это что такое? То есть за счет одной свободы нас лишили другой свободы. И это только первое, что бросается в глаза. Поэтому критерий хорошего политика, государственного деятеля – это сохранение территории страны. А лучше усиление ее роли и лучше еще, конечно, приращение этой территории. Хотя, как говорят, в 21 веке, вот знаете, приращать территорию не нужно. Ну, как-нибудь об этом подискутируем отдельно. Путин сохранил Россию. Вопрос о распаде нашей страны, который аналитики ЦРУ прямо вот уже даты писали. Наберите в интернете «Россия распадется», и вы увидите, сколько там этих несбывшихся прогнозов. Там их как сорняков на грядке, за которой никто не следит. Все эти прогнозы не сбылись. Путин не дал реализоваться этому сценарию. Они его за это ненавидят. Они ему это простить не могут. Они – это наши западные партнеры. Отсюда и стартовала, собственно говоря, вот эта постоянно действующая антипутинская кампания. Но они ненавидят нашего президента за то, что он сохранил страну. А мы должны Путину за это быть благодарны. И сказать ему за это спасибо. Но опять-таки его политическая карьера далеко не закончена. Поэтому баланс правильных и неправильных решений подведет история чуть попозже. Ваше мнение о криптовалюте? За ней будущее или предвестник мировой гиперинфляции? Слушайте, ну я уже несколько раз говорил, меня критиковали, так сказать, повторю еще раз. Суть. Вот что такое криптовалюта? Вы понимаете, это нечто придуманное, это идея. Это математическая программа, которую считает компьютер и на которую надо тратить значительное количество электроэнергии. И вот если компьютер эту программу посчитал, то вы получаете право на какие-то материальные блага. В чем польза для человечества? Да вообще никакой. Электроэнергию в воздух пускает. Вон Илон Маск то очаровался, то разочаровался. И между этими очарованиями и разочарованием буквально там несколько дней. Что это такое? Это еще одно окошечко для тех, кто хочет легко заработать денег. Не своим трудом, а спекуляциями. Ну, сыр-то всегда бесплатный, в мышеловке находится. Поэтому я ничего хорошего в этом, собственно говоря, не вижу. Но то, что все страны движутся к цифровым валютам, это да, но это несколько другое. Так, давайте последние три вопроса и попрощаемся, подведем итоги сегодня. При разговоре с Варсобиным вы упомянули нотариально заверенную бумагу, в которой депутат Госдумы указывает, что выполнит программу партии, иначе на вылет из Госдумы. Как подвижки с этим? Значит, о чем идет речь? Один из депутатов из фракции «Справедливая Россия за правду» Олег Анатольевич Нилов выступил на нескольких мероприятиях внутрипартийных с такой идеей, что вот давайте, я считаю это правильным, вот такое вот соглашение между кандидатом и избирателями, что я обещаю вот это сделать, если я это не делаю, то потом слагаю с себя мандат. Эта идея, мне кажется, очень рабочей и интересной. И Вячеслав Викторович Володин тоже как раз в тот период, когда Нилов об этом говорил, поддержал эту идею. Ну, собственно говоря, у нас предвыборная программа до конца еще не сформирована, так что обсуждение этой идеи внутрипартийное идет. А что у нас получится в итоге, мы вам расскажем. Так, опять до моего вопроса не добрались. Так вы же скажите, какой вопрос, и доберем третий эфир подряд. А вопрос-то о дне сегодняшнем, а не о том, что было. Зачем нам встреча с Байденом? Это же пустой звон. Зачем встречаться с врагами? Ну, вот видите, ваш вопрос никуда не делся. Это первое. Второе. Зачем встречаться с врагами? А есть такая штука дипломатия. Она придумана для того, чтобы представители одного государства встречались с представителями другого государства. Чтобы это происходило по определенным правилам. Цель – решение определенных вопросов, снятие напряжения. Иначе мы все время будем только друг с другом воевать. Вот теперь представьте, дипломатия закончилась. Все закрылись в своих границах, ощетинились ракетами, ядерными. Если в каком-то там каменном веке это еще можно было, знаете, вот кто-то приближается, в него стреляют, и все. И вот такая дипломатия. То сейчас-то это никак невозможно. Поэтому встречаться с Байденом нужно. Ничего в этом страшного нет. Удастся ли о чем-то договориться? Есть сомнения. Но в последнее время мы видим, что Соединенные Штаты посылают некие сигналы. Это, во-первых, смягчение их резкое смягчение позиции «Северному потоку-2». А дальше вот, пожалуйста, проведение в Москве мероприятий, на которых Илон Маск, Стивен Возняк, то есть такие фигуры медийно, технически заточенные на Западе, вдруг к России прям душой прикипели. Это на фоне, что Россию всячески обвиняют. Они связаны с политическим истеблишментом, и они бы не приняли участие, не сказали бы эти вещи, если бы им не объяснили, что нужно и в каком ключе нужно высказываться. Так, следующий вопрос. Михаил Хазин выразил предположение, что Брежнева умертвили, как и Сталина. Ваше мнение? Ну, у меня нет никаких оснований, нет никаких документов высказываться в таком ключе. Ну, я не исключаю, что, может быть, Михаил Хазин обладает какими-то документами. Так, следующий, последний вопрос. Дорогие друзья, давайте вот так запустим наш барабан. Так, Николай Викторович, по Изборскому клубу знакомы с Андреем Ковалевым? Как он в клубе оказался? Да, знаком, безусловно. В Изборский клуб собираются бизнесмены, мыслители, писатели, историки, публицисты и так далее и тому подобное. Китаисты есть, ну, очень много различных людей. Вот, собственно говоря, так туда пришел и Андрей Ковалев. Практик, бизнесмен, достаточно интересный человек. У него я даже был в гостях. Но это уже скоро будет год назад в усадьбе Гребнева. Вот, видите, помню, было очень интересное мероприятие. Ну что, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний эфир будем считать законченным. Следим за внутренней повесткой, следим за внешними событиями, сохраняем оптимизм и готовимся к выборам 19 сентября 2021 года. До свидания, всем самого доброго.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.